Домская площадь. С добрым утром!
Доброе утро, друзья. Такова уже традиция, что новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в маленькой уютной студии Латвийского радио 4 в эфире Домской площади и у вас в радиоприемниках, а также в компьютерах и планшетах. Все это вы можете сейчас и слушать, и смотреть. Что далее? Главная тема этого получаса – Холокост. Мы помним, на этой неделе в Латвии отметят годовщину одной из трагических страниц нашей истории. Что нового открыли еще историки? Поговорим. Тариф на отопление в Риге, почему он растет, и вот это футбол. Повод с утра пораньше снова обратиться к теме мирового мундиаля, чемпионата мира. Слушайте, смотрите, комментируйте, конечно же, задавайте вопросы нашим гостям. Заходите на нашу домашнюю страницу lr4.lv, слушайте, смотрите, нажимайте на кнопку «Написать студию» или выбирайте Facebook. Любой из двух профилей «Латвийское радио 4» или «РусЛСМЛВ». Мы начинаем. «Великое отчаяние порождает великую силу», — так говорил он. А еще он заметил, что сомнение — это злейший враг человеческого знания. И это он однажды сказал, что когда между собакой и кошкой вдруг возникает дружба, то не иначе это союз против повара. Он, австрийский писатель Стефан Цвейг, родился сегодня, 28 ноября. О других больших и маленьких историях понедельника наша постоянная рубрика «День когда».
День когда.
28 ноября. День, когда в Латвии запылали поместья. Шел революционный 1905 год. ЛСДРП распространила манифест «Все крестьянам» и призыв провести повсеместно демократические выборы, избрав исполнительные комитеты и в деревнях. 28 ноября бунтари сожгли Бриморскую усадьбу. Позднее сгорятся поместья в Дзелзове, Лаутере, Берзовне. Расположившиеся там отряды казаков будут вынуждены бежать. 28 ноября Инесса Яунзема установила новый мировой рекорд, метнув копье на 53 метра и 86 сантиметров. Это произошло в 1956 году на 16-х Олимпийских играх в Мельбурне. На родине об этом узнали лишь два дня спустя, после короткой заметки в газете «Спортс». «Это был самый большой успех латвийских спортсменов, когда-либо пережитый в истории спорта», — написало издание. В это трудно поверить, но ни на радио, ни по телевизору об этом не сказали ни слова. Коллеги вспоминают, что почти случайно наткнулись на новость об этом в телетайпной ленте из Москвы. Да и Яунземе в одном из интервью позднее признается, что сама стушевалась, когда ее бросились поздравлять. «Напряжение на стадионе было невероятное. Только на пьедестале я ощутила боль в ахиллесовой пяте. Победа потребовала буквально всего, так что я самостоятельно даже сойти с него не смогла». 28 ноября 1095 года закончился церковный собор во французском Клермоне, на котором папа римский Урбан II призвал рыцарей Европы отправиться в крестовый поход в Палестину, чтобы освободить гроб Господен от турок. С этого момента началась эпоха крестовых походов, которую одни называют временем коллективного психоза, когда тысячи людей отправлялись просто воевать. Другие видели в крестовых походах возвышенное служение Богу, ну а кто-то считал их порождением экономических потребностей Западной Европы, которые были нужны торговые пути на восток. 28 ноября 1943 года в Тегеране впервые встретились Сталин, Рузвельт и Черчилль. Многие историки считают именно Тегеран зенитом антигитлеровской коалиции. В 1880 году в Санкт-Петербурге родился Александр Блок, русский поэт и драматург. О себе он писал так: «Из семьи Блоков я выродился, нежен, романтик, но такой же кривляка». А вот Анна Ахматова так запечатлела в стихах свой визит к нему: «У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожный, в них и вовсе не смотреть». А еще сегодня родились поэт Уильям Блейк и писатель Стефан Цвейг, латвийский академик Оирс Палитис, политик Марис Кучинскис и саночница Майя Дирума. 28 ноября. Сколько всего было, а сколько еще будет?
Домская площадь. С добрым утром!
8:11 мы продолжаем. Холокост мы помним. На этой неделе в Латвии отметят очередную годовщину одной из трагических страниц латвийской истории. В память о массовом убийстве евреев в Румбле пройдет лекция в Латвийской национальной библиотеке. А в среду жители Латвии приглашают почтить память жертв Холокоста. С нами на видеосвязи директор мемориала Жанеса Липке, одна из организаторов мероприятий, Лолита Томпсоне. Лолита, доброе утро.
Доброе утро.
Эти мероприятия традиционные, и все же в то же самое время, Лолита, они позволяют открывать для себя что-то новое, в том числе и сегодняшняя лекция в Латвийской национальной библиотеке. Каждый год открывает что-то новое, открывает новые акценты, новые страницы. Что сегодня вы готовите тем, кто придет на эту лекцию?
Я не готовлю лекцию, я готовлю, то есть я и группа организаторов, мы, начиная с 2016 года, призываем людей приходить к памятнику свободы и возложить свечи тем евреям Латвии и Германии, которых убили в Румбуле, потому что 30 ноября, это день в 41 году, там были убиты 25 тысяч латвийских евреев. И до того, как убили латвийских евреев, первый эшелон из Берлина, который сюда сослали, первые евреи были из Берлина, которых убили в Румбуле. Вот, так что мероприятия, да, разные проходят. Но это то... Это гражданская инициатива, на которую мы приглашаем людей.
Мероприятия традиционные. Кто главный адресат их? Это взрослые или подрастающее новое поколение латвийцев?
Ну, вы знаете, мы это делаем, начиная с 2016 года, когда было 75 лет прошло, с трагедии убийств массовых в Румбуле. Люди приходят семьи с детьми возложить свечи. Это мероприятие, там нету ни музыки, ни речей, ничего. Просто думая про то, что большинство этих рижских евреев были убиты вместе с семьями. И это наша ответственность просто помнить про них. И помнить про них, что они были частью Латвии и частью Риги. И поэтому особенно важно, что именно мы, которые тут живем сейчас, раз в году в память Румбулы можем зажечь свечи. Приходят латыши, русские, евреи, приходят туристы, которые идут из старого города и спрашивают, что произошло, и тоже могут зажечь свою свечу. Так что я думаю, что это для всех, которые хотят помнить, и всех остальных, которые не могут прийти. Мы просто призываем зажечь свечку в память убитых душ хотя бы у себя дома на подоконнике.
Об некоторых мероприятиях историки говорят так: история, живая история. Лолита, вы отмечаете интерес сейчас к теме Холокоста в целом или в современном мире? Интерес к истории в целом и к этому явлению, достаточно трагическому, пробуждается аккурат лишь накануне этой даты. Каково ваше наблюдение?
Мне кажется, что в Латвии в 2018 году вышел фильм про Жаниса Липке, который не был только про спасение евреев и про то, что произошло в рижском гетто и в Румбуле. Это были очень такие открытые сцены там. Книги, театры, исследования про команду Арайса вышли на латышском в прошлом году. Мне кажется, что этот интерес не потерян. И в этом году, мне кажется, особенно вот эта связь Фридриха Августа Екельна, который был сотрудник СС и военный преступник, он до этого, как организовал убийство евреев в Румбуле, в Латвии, он организовал убийство в Бабий-Яре в Украине в сентябре 41 года. И там по его системе были убиты 100-150 тысяч евреев и цыган, и... тех, которые противились, и украинцев-националистов. Мне кажется, вот эта связь, что этот убийца военный сначала был в Киеве, и потом в Риге. И в Риге он и повешен, кстати, в 45-м году. В 46-м году, 3 февраля.
Лола, вот, это у меня да. еще один вопрос. Скажите, над какими мероприятиями и программами сейчас, этой предстоящей зимой и в обозримом будущем, еще работают в музее Жанны Салипки?
У нас только что были лекции, которые тем, которые или на латышском, или на английском слушают. У нас есть про украинцев, которые спасали евреев во время войны. Только что была лекция, они доступны. И там интересно, потому что у нас был и историк из Украины, Марта Хавришко, и она рассказывала и про судьбы тех, которые, людей, которые спасали евреев или самых евреев сейчас, но, сейчас в Киеве и в Украине, что с этими людьми произошло. Не все пережили вот вторую, сейчас вот эту войну, атаку России в Украине. И у нас музей, мы очень хотим сейчас, у нас будет лекция про кино и Холокост, как в разных темах интерпретации вот тех событий или судьб, или ну, вот этой темы сотрудничества, или то, что называется по-латышски «мало оставишь», то, что ты просто стоишь, смотришь на что
на происходящее смотришь со стороны, да?
Со стороны, да. И мне кажется, вот эти темы сейчас особенно важны, что ну, ты не просто зритель, что надо принимать какое-то решение или помогать, если ты можешь, если ты в силах, конечно.
Большое спасибо вам за этот разговор, Лолита, и доброго дня, и больше повода для радости.
Да, и мы приглашаем 30 ноября с 6 до 10 приходить к памятнику свободы.
Спасибо большое. Директор мемориала Жанеса Липке Лолита Томпсона об очередной годовщине Холокоста. Эту дату начинает отмечать уже сегодня с лекции в Национальной библиотеке, ну а апогей мероприятий в среду 30 ноября. 8 часов и 19 минут в прямом эфире Латвийского радио 4 и в Фейсбуке «Домская площадь». Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий. 8 часов и 20 минут. Ну что ж, мировой футбол продолжает врываться стремительно и в наш утренний эфир, как обычно, 8 часов и 20 минут. Те матчи, которые прошли накануне, дают сразу несколько поводов, во-первых, воскликнуть: «Вот это был настоящий футбол!» А еще обсудить это с Романом Антоновичем. Рома, доброе утро. Надеюсь, ты нас и видишь, и да. слышишь. Мы тебя тоже. Значит, все в порядке. Все друзья, понятно. Смотрите наш стрим. Вот именно так выглядит человек, который накануне посмотрел 13 футбольных матчей.
12. Ну, на самом деле, спасибо ковиду, мы научились работать и вот так. Но что касается футбола, Германия и Испания 1-1. Вот битва чемпионов мира 10 и 14 годов, она должна была стать, безусловно, главной на групповом этапе. Все ждали этого матча с нетерпением. Вот глянцевую вывеску найти очень сложно, потому что это классика и современность. Все в одно и то же время. И очевидно, что после жеребьевки, когда стало ясно, что эти команды будут играть в группе, и тот, кто станет им соперником в группе, тоже Япония и Коста-Рика, вот эти команды стали такими карликами на фоне титанов. Однако первом туре, я напомню, был сюрприз. Японцы очень громко вошли в этот турнир и обыграли немцев, а Испания просто испепелила костариканцев со счетом 7-0. Вот. И эти результаты только добавили специи к матчу Испании и Германии, потому что немцам нужно было выигрывать, чтобы хоть как-то себе обеспечить какие-то шансы на выход из группы. Вот. И команде Ханса Флика требовались очки, и вот невнятный такой второй тайм с японцами требовал каких-то изменений. Тренерский штаб Бундестим действительно отреагировал, потому что сделали всего две замены, вот, сделали небольшую ротацию именно в распределении футболистов на поле, но это сразу же изменило характер игры. Немцы сразу стали играть в прессинг. Он был, вот, они успешно отыскивали болевые точки у сборной Испании, заставляли их как-то реагировать и ошибаться. Блестяще накрывали соперника в первом тайме. То есть вот это был действительно классный такой тактический футбол. И все увидели, насколько Испания агрессивно играет без мяча. Да, матч с Коста-Рикой давить было просто некого, этого было не видно. Но тут Луис Энрике решил удивить немцев прессингом. И хоть схема тоже была немножко другой, но суть осталась прежней. Да, защитники сборной Германии нередко давали неточные передачи, то есть их заставляли спешить, а где спешка, там сразу же и ошибки. В общем, моментов в этом матче действительно хватало. И хотя в начале второго тайма на табло горели привычные для этого чемпионата нули, матч все равно отличался такой очень важной деталью, качеством. Это был действительно суперский футбол, тот, который любят абсолютно все футбольные болельщики. И гол. Гол должен был случиться. Он просто вот витал в воздухе. И когда выяснилось, что для забития мяча требовалось всего лишь выпустить одного человека, и Луис Энрике это сделал, выпустил Альваро Морату, и тот забивает. Флик тянет заменами, до 70-й минуты решает, но то, что он сделал, тоже оказалось правильным решением. Сане и Клостерман освежили игру на флангах, а Фюлькрук берет и сравнивает счет. Гол получился таким классическим, старомодным, действительно немецким, но очень важным. И Испании вот в этом плане пришлось на финиш очень, очень тяжело, потому что выпущенный на поле Сане, например, очень классно ускорялся и входил в штрафную. Это могло привести к голу, но счет все-таки остался 1-1, и, пожалуй, он отражает происходившее на поле. И мне кажется, если бы судья не свистел, футболисты играли бы еще полчаса. Так что 1-1, и в этой группе еще многое предстоит решить. Еще одна игра, которая должна была расставить, по крайней мере, несколько точек над «и» – Аргентина-Мексика. Этот счет, в этом матче счет 2-0, аргентинцы выиграли. Изначальное состояние здоровья Лионеля Месси, такая крайне увлекательная тема в плане информационного освещения была. Одни писали, что у него травма, ему нужно восстановиться. Другие писали, что ему нужно восстановиться, чтобы не получить травму. В общем, много спекуляций было на этом фоне, но то, что он должен выйти в матче с Мексикой, это было понятно, потому что после поражения от Саудовской Аравии, даже это не стопроцентная информация, но есть такие очень подтвержденные, скажем, слухи, когда Лео Месси собрал команду после проигрыша в раздевалке и сказал, что вот сейчас нужно сохранять спокойствие и стать как никогда сплоченными. Если какие-то есть проблемы, решать будем все после чемпионата мира. Ну и тренерская работа. Скалони вернулся к привычной схеме 4-3-3, и Аргентина выходит побеждать. Хотя в первом тайме тоже такое ощущение было, что какой-то тихий ужас представляет Альбиселесте. Возникал вопрос, вообще куда исчезла та команда, которая показывала отличный футбол на протяжении нескольких лет, которая считалась едва ли не главным фаворитом в Катаре. Мексиканцы перекрывают центр поля, они перекрывают фланги, они не чурались фолов, они играли вот абсолютно в тот футбол, который только могли себе позволить и даже чуть-чуть больше. Вот даже если мы сравниваем матч андердога Сербии против Бразилии, даже там сербы как-то качественнее выглядели. Вот. А сборная Аргентины в этот раз долго искала себя. Но есть такая уже стала вообще крылатая фраза, что Месси достаточно 5 минут из 90, чтобы решить исход игры. Так вот, накануне, в субботу, да, Лео хватило даже пары секунд, чтобы принять передачу Ди Марии перед штрафной и не оставить волшебнику Очоа, защищавшему ворота Мексики, шансов точный удар в нижний угол, гол Лео забивает, Лео сравнивается по количеству забитых мячей на чемпионатах мира вместе с Марадонной, теперь у них по 8, и для величия остался только титул. Но что-то слабо не верится, что при такой игре, которую против Мексики показывала Аргентина, до титула можно дойти. Что-то поменяется, может быть, у аргентинцев какой-то тайный план, и они... просто не раскрывая всех карт, это было бы здорово. Вот, кстати, англичане, которые сыграли 0-0 с американцами, тоже, мягко говоря, не соответствуют возложенным на них ожиданиям, но у Саутгейта, ну, мне кажется, что он не просто так привез свою команду, у них тоже есть своя задача, которую они хотят решать в плей-офф. Франция, Дания, 2-1, я здесь не буду долго говорить, потому что есть у сборной Франции один человек, который еще, может быть, по своей значимости, по своей раскрученности не достигает вершин Лео Месси и Криштиану Роналду, но в отличие от них он не тянет на себя все одеяло, не привлекает к себе все внимание, не оттягивает, как это делает Криш. Он не является таким спасательным кругом, как Лео Месси для сборной Аргентины. Если нет Месси, Аргентина никакая. Мбаппе – это такой главный инструмент в оркестре, который дополняет игру оркестра. Да? Он использует минимальный шанс устоять. Он не падает, он бежит дальше, он обыгрывает, он пасует, он бьет. Вот. И человек, который, наверное, претендует на звание лучшего футболиста мира, осталось только еще несколько раз забить на этом чемпионате, как он сделал это против Дании, и получить титул. Вот, но для этого действительно Франции нужно пройти через многие испытания.
Ну, значит, ну и, Рома, следует добавить, что понедельник отнюдь не тихий день на Мундиале. Сегодня 4 игры. Камерун-Сербия, Южная Корея-Гана, Бразилия-Швейцария. И наверняка тот матч, о котором, возможно, с которого ты завтра и начнешь очередное включение, Португалия-Уругвай. На что обратите внимание, если времени не хватит на все 4?
Но я думаю, вот из этих 4 можно выбрать 2, потому что Бразилию интересно посмотреть против Швейцарии. У швейцарцев классная оборона. Вот как будет взламывать Бразилию ее, это вопрос на миллион песо или реалов. А что касается Португалии и Уругвая, то, ну, Криштиану Роналду привлекает к себе внимание, а вот уругвайцы, там стареющая команда, и там очень много футболистов, которые хотят очень красиво уйти из большого футбола, или, по крайней мере, из сборной, и вот это тоже будет противостояние двух жарких в футбольном плане культур, которые исповедуют атакующий, интересный, грациозный и созидающий такой виртуозный футбол. Вот. Португалия, Уругвай – это вот для любителей такого футбола. Завтра, действительно, я с этого матча и начну рассказывать.
Спасибо. До встречи, Рома, завтра в это же время в прямом эфире Домской площади. Футбольное продолжение следует и в Катаре на стадионах, и в нашем прямом эфире. Ну, а только что Рома, наш спортивный обозреватель Роман Антонович, в прямом смысле забил, наверное, все 13 голов в мои ворота, буквально не дав мне ни малейшего шанса вклиниться в этот разговор. Что будет впереди, я расскажу чуть позже. Ну а в студии уже моя коллега Алиса Прохорова. И она готова рассказать и коротко о главном, что было и что еще будет в стране и в мире. Новости вашему вниманию.
Филин. Символ мудрости и долголетия. Однако ни один из этих эпитетов не является залогом безбедной жизни этих пернатых хищников. Более того, их популяция находится под серьезной угрозой. В Латвии начата невиданная по масштабам нашей страны программа по охране этих птиц. В рамках этой программы в лесах будет построена серия социальных квартир для филинов. И ученые очень надеются, что пернатые оценят такую заботу. Подробности слушайте в программе «Дикая натура» сразу после 10-часового выпуска новостей.
Эндоскопические исследования. Как проводились раньше и что пришло на помощь врачам теперь? Физические нагрузки при онкологических заболеваниях. Что можно, чего нельзя? Мифы о сахарном диабете. Возможно, для них есть основания. Эти и другие темы в программе «Медицинская академия» сегодня. Слушайте нас после новостей в 3 часа дня.
Домская площадь. добрым утром!
8:37. Наш аудио- и видеоэфир продолжается. Доброе утро и хорошего дня, друзья. И что ждет вас далее в эфире Домской площади? Тарифная арифметика сегодняшнего дня, как уже рассказывали в наших новостях, в столице немного повышается тариф Рига-Силтумс. Почему так происходит и на что рассчитывать рижанам до конца этого отопительного сезона, поговорим со специалистом этого предприятия. А еще «Восток. Дело тонкое». В международном блоге сегодня утром далекий Иран между революцией хиджабов и жужжанием шахедов в Украине. Слушайте, смотрите, задавайте вопросы, комментируйте на нашей домашней странице lr4.lv и в Фейсбуке наш видеострим идет сразу в двух профилях одновременно. Выбирайте Рус ЛСМЛВ или Латвийское радио 4. И если под рукой смартфон и есть вопросы, добро пожаловать в WhatsApp. Его номер 28-04-04-24. Его номер вы видите сейчас в титре на нашем экране. Но мы продолжаем. Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий. На часах 8:39, с вами Домская площадь, мы продолжаем горячей темой в прямом смысле этого слова. Говоря, что красота требует жертв, комфорт оказывается тоже финансовых, но все же. В одних городах коммунальщики начинают снижать оплату за отопление, в других, напротив, в какой-то степени немного, но все же повышает. Вот и Рига Силтумс предупредил, что с сегодняшнего дня, с 28 ноября, в столице отопительный сезон компании повышается менее чем на 8%. Немного, но все же прирост. Разобраться в тарифной арифметике предприятия нам сейчас в видеоэфире поможет представитель Рига Силтумс Линда Ренце. Доброе утро, Линда. Лабрейт.
Доброе утро.
Итак, 7,8% со знаком «плюс». С чем связано это повышение?
Повышение тарифа связано фактически с двумя факторами. Во-первых, это цены на щепу, которые выросли, ну, если процентов мы берем, это где-то 8,5%, да, но в миллионах это более чем 9 миллионов, если мы сравниваем с предыдущим сезоном. Также выросли цены на закупленную энергию, и если процентов это 8,9%, то в цифрах это достаточно много, даже 30 миллионов, более чем 30 миллионов евро, больше, чем в предыдущем году. То есть цены на куриномес выросли и в связи с этим и немного повышается тариф Риги Силтумса.
Госпожа Ренце, я обратила внимание на то, что около трети теплоэнергии предприятия Рига Силтумс вырабатывает само из, как вы только что сказали, из щепы и природного газа. Скажите, это в какой-то степени позволяет сдерживать натиск на тариф внешних факторов, о которых вы только что рассказывали?
Да. Рига Силтумс сам производит 30% Риге необходимой тепловой энергии. И из этих 30%, 50% Рига Силтумс производит более чем 50%. Mm-hmm. Да? Уже сейчас 54% производят и щепы. Конечно, это позволяет все-таки стабилизировать тариф Рига Силтумса. И также в будущем мы очень работаем над диверсификацией. И зеленая энергия планируется уже в 2025 году 90%. То есть это уже будет достаточно много, чтобы еще больше влиять на тарифы Рига Силтонс. Но тем не менее нельзя забывать, что все-таки 70% для Риги необходимой тепловой энергии мы закупаем.
Между тем, на примере некоторых других городов, в том числе и в непосредственной их близости от латвийской столицы, мы видим, что отопительные тарифы кое-где уже медленно, но все же начинают снижаться. Почему неделю назад здесь же, в студии Домской площади, нам помог разобраться представитель Ассоциации теплоснабжения Валдис Витолинш, и он объяснил, что в первую очередь коммунальщики расплачиваются с поставщиками энергоресурсов по тарифу на сегодняшний день. Именно там сейчас эти тарифы снижается. И он же, Валдис Витолинш, здесь же в эфире Домской площади предположил, что все остальные отопительные компании, ну, наверняка Рига со Силтумс тоже, начнут делать это уже, снижать тариф, начиная с января-февраля. Какие виды на дальнейший тариф у нашего столичного предприятия?
Да, мы, конечно, тщательно смотрим на цены. Тем не менее, нельзя забывать, что тепловая энергия, все куринамы уже закуплены на нынешний сезон. Тем не менее, мы, конечно, смотрим, если же эти щипа и закупленная энергия будет снижаться, Рига Силтумс также будет снижать свой тариф. Но сейчас я бы об этом не могу, к сожалению, еще порадовать, но мы тщательно смотрим. Если же будет такая возможность снижать тарифы, мы обязательно это будем делать. Также нельзя забывать, что СПРК, регулятор, то есть очень тоже смотрит на все предприятия, наши тарифы, и он, конечно, также это будет делать и в дальнейшем.
Ну и следует подчеркнуть еще и тот факт, что с учетом государственной поддержки жители, любое повышение, в том числе и то, о котором мы сегодня говорим, повышение тарифа Рига Силтумс с сегодняшнего дня примерно на 8%, они это повышение ощутят не так болезненно, как могло бы быть без этой господдержки.
Я бы к тому же заметила, что домохозяйство, да, очень даже этот тариф совсем немного повысится, поскольку для домохозяйства это только 1% повышается, эти более 7,8% это уже повышение не домохозяйством, поскольку все-таки у домохозяйств компенсация это государство, и это, конечно, большой плюс, эта компенсация очень помогает, мы видим, что это помогает, и также помогло и в предыдущем сезоне, так что мы надеемся на эту компенсацию и в дальнейшем. Также, конечно, нужно заметить все-таки, что если рижан чувствует, что все-таки есть проблемы с оплатой, нужно обращаться в Рижскую думу, которая тоже обещала помогать нашим рижанам.
И не только обещала, но уже и помогает, и об этом представители социальной службы столицы не раз рассказывали, и наверняка еще будут рассказывать, в том числе и в эфире Думской площади. Линда, скажите, а в какой степени нынешние тарифы влияют на платежную дисциплину? Час назад в нашем же эфире прозвучал сюжет коллеги о первой реакции рижан на новые счета. И судя по то, что меня больше всего удивило, такому сдержанному оптимизму людей, большинство худо-бедно, но справляется с оплатой счетов. Рига Силтумс это тоже отмечает? Какая тенденция?
Знаете, ситуация очень изменчива. В один период видим, что справляется, в другой период мы видим, что все-таки есть проблемы. Но, тем не менее, мы видим, что государственная поддержка влияет и влияет позитивно на
платежную дисциплину.
Да, Тем не менее, конечно, счета сейчас уже больше, чем, например, летом, и видим, что немножко снижается Номакса, да. Но, тем не менее, люди стараются, и за это, конечно, большое спасибо всем тем, которые оплачивают счета своевременно, поскольку все-таки Рига Селтумс также должен оплачивать за куриное мясо и за купленную энергию.
Ну и мой последний вопрос. В сегодняшней программе то и дело проскальзывала тема экономии. Скажите, Рига Селтумс тоже ощущает вот этот фактор экономии, желание предприятий, фирм, ну и простых рижан меньше употреблять тепло, чтобы экономить. Говорит ли об этом объем подаваемого в нынешнем отопительном сезоне тепла? Его действительно стало меньше?
Да, но тоже здесь нужно внимательно смотреть на эти данные, поскольку мы видим по цифрам, что рижан, например, в октябре употребили на 30% меньше тепловой энергии, чем в предыдущем октябре, но в то же время нужно...
Отметить, что и октябрь был более теплым, например, чем год назад.
Да, более теплый, чем в предыдущем году. Но, тем не менее, тоже видим по дням, что люди все-таки позже подключались к отоплению, чем в предыдущем году. Конечно, все-таки рижан старается экономить, и так же, как и экономим мы своих бюро, так же и экономим своих квартирах, и экономия, наверное, это будет самый главный фактор в этой зиме. Но особо нужно все-таки думать об следующих зимах и смотреть на программы утепления домов и также как регулировать тепло с терморегуляторами и поставить все-таки аллокатор, чтобы платить за свой употребленное тепло. Нужно также и смотреть, чтобы и в следующей зиме мы были более готовы и экономили уже тепловую энергию больше.
Ну что ж, большое спасибо за этот разговор. Как рижанин я узнал о нем много нового и, самое главное, оптимистично, доброго и теплого дня вам, Линда. Спасибо.
Спасибо большое.
Линда Ренце, представитель Рига Селтумс, в прямом видеоэфире Домской площади. О ситуации с тарифами на отопление, как мы только что рассказывали, сегодняшнего дня в столице они повышаются на 8%. И, отметила наша собеседница, логично, что это связано с подорожанием закупаемых энергоресурсов с газом и щепой. В некоторых других городах тарифы, наоборот, снижаются, но это потому, что там предприятия рассчитываются по факту, по биржевой цене, она снизилась, и тут же это отражается на тарифах. Что же касается возможного снижения Рига Силтумс платы за отопление, то анонсировать его наша собеседница пока что не взялась. И самое главное о платежной дисциплине, как сказала Линда Ренце, к сегодняшнему дню, самое главное, она достаточно хорошая. Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий. Домская площадь. Мы продолжаем в аудио и видеоэфире наш утренний эфир. Восток – дело не только тонкое. Внимание этой недели обращено на Катар. Это и логично. Там, несмотря ни на что, продолжается чемпионат мира по футболу. И Иран. Обстановка там накаляется и накалилась до предела. И кажется, что каждый следующий день лишь повышает этот градус. С одной стороны, нарастающие протесты против обязательного ношения хиджабов, число убитых, согласно некоторым СМИ, уже идет на сотни. С другой – дипломатические предупреждения Запада о шахедах, которые до этого участвовали на полях боя в Украине. Между революцией хиджабов и жужжанием дронов в Украине сегодняшний международный блок с Евгением Антоновым. Доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Слушаем твой рассказ.
На самом деле достаточно характерно, что вот ты в самом начале связал Иран и Катар, потому что на самом деле эти две страны удивительным образом связаны в этой истории, потому что буквально на прошлой неделе, когда стартовал чемпионат мира по футболу и сборная Ирана играла в первом туре с Англией, произошел скандал. Дело в том, что игроки этой иранской сборной не пели гимн, а болельщики на трибунах освистали его. И это в очередной раз на самом деле подчеркнуло, до какой степени глубокий кризис сейчас происходит в Иране. Дело в том, что все началось в сентябре, когда погибла 22-летняя девушка Махса Амини. Ее задержала полиция нравов за то, что она слишком вольно носила хиджаб. Дальше есть версия очевидцев и правозащитников, и версии властей. Версия очевидцев – это что полиция наносила ей удары дубинкой и били ее головой об автомобиль, после чего она впала в кому и, собственно говоря, скончалась через 2 дня в больнице. Полиция же говорит, что Амини умерла от сердечного приступа. Но как бы то ни было, начались по всей стране совершенно беспрецедентные акции протеста. Девушки и женщины в знак солидарности с Амини срывают с себя хиджабы и сжигают их. Стали выходить мужчины, самые обычные люди, которые никаким образом не связаны с этой вот, с этими претензиями властей к хиджабу.
И, кстати, нужно добавить, что если изначально на улице выходили студенты, то есть новое поколение, которое в социальных сетях видит, как развивается мир, то сейчас к этим акциям присоединяется и более взрослое, и порой пожилое население Ирана.
Совершенно так. Это на самом деле стало уже гораздо... Это превысило вот тот уровень протеста, который был изначально. Теперь это не просто касается хиджаба. Несмотря на то, что лозунгом протеста остается «Женщина, жизнь, свобода», люди выходят уже просто против власти. И на самом деле в ходе этих демонстраций звучат требования даже порой к смене этого режима. И это то, чего не было в Иране на самом деле никогда, несмотря на то, что именно с женских протестов против хиджабов в каком-то смысле нынешний Иран, который существует как такое религиозное государство, все и началось. Дело в том, что революция исламская в Иране произошла в феврале 79 года, а уже в марте первым указом, который, собственно говоря, у него был, вот Аятоллах Хомейни принял указ о том, чтобы запретить появление женщин на улице без покрывающих голову убора.
Трудно предположить, что на самом деле происходит в этой стране, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, в социальных сетях Ирана демонстрирует открытость, в том числе, ну, в определенной степени и к Западу, тем не менее, получить информацию очень трудно. Есть ли прогнозы, что они говорят, чем все это закончится? Чем может закончиться?
Прогнозов довольно много, но совершенно справедливо, что очень трудно до конца понимать, не находясь внутри, что там происходит. Если смотреть на то, что вообще происходило в стране в последние годы, то мы видим, что действительно определенный, ну как сказать, склонность населения к большей либерализации, она есть. Дело в том, что на протяжении длительного времени в Иране приходили к власти президенты, которые, скажем так, были более либеральны. Но дальше произошел достаточно значимый эпизод в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном. Она предполагала постепенную отмену санкций в обмен на то, что Иран отказывается от разработки ядерных технологий, которые могут быть использованы в производстве ядерного оружия. Трампа эта сделка не устроила, он сказал, что она невыгодна, и США вышли. Соответственно, все санкции против Ирана восстановились в полном объеме. То, что мы сейчас видим, это на самом деле, конечно, и усталость от экономического режима изоляции, в котором Иран находится, начиная с 80-го года в той или иной степени. И, конечно, люди очень устали. Они не видят света, они не понимают, как они могут дальше развиваться, не могут планировать свою жизнь. Не случайно, что основным, в общем, как бы в центре этого протеста это люди от 15 до 22 лет, которые не видели вообще никакой прошлой жизни, но у них есть социальные сети, и они видят, как можно жить в других странах, и они, конечно, хотели бы этого всего. Если говорить о политических последствиях, то вот, собственно, арабская весна, которая началась революцией в 2011 году, они показали нам несколько сценариев, как может меняться власть, если протестующие пытаются что-то изменить. Был, например, вариант Сирии, где Башар Асад пошел до конца и провел очень жесткую политику, не позволив никаких изменений, даже несмотря на то, что, как считают, эта победа стала для него пирова. Есть вариант Египта, где, наоборот, военные в какой-то момент отстранили президента от власти, потому что решили, что непопулярный президент, против которого вся страна, им не нужен, и они на какое-то время взяли контроль за страной. Аналитики, которые считают, что Иран может пойти по первому пути, и есть те, кто считает, что пойдет по второму. Пока Иран идет по первому пути, подавление протестов чрезвычайно жесткое. Порядка 400 демонстрантов, по некоторым оценкам, погибло. Более 16 тысяч арестованы.
Спасибо. В международном блоге Домской площади Евгений Антонов. Утренний взгляд из Риги в сторону Ирана. Спасибо, коллега. 8:57. И что еще вы услышите сегодня, в понедельник, 28 ноября, на Латвийском радио 4? Зеленое мышление и пустые баночки, или сколько человеку на самом деле нужно посуды для счастья? Через 15 минут, простыми словами, об этом будут говорить Алиса Орлова и ее собеседники. Две темы лидируют сегодня в средствах массовой информации. Война в Украине и цены на энергоносители. Они пошли вниз. Надолго ли? В 11:10. Это тема «Александр Студии» и разговора с Индоусом Стиканцем. Эйджизм по-латвийски, как побороть дискриминацию по возрасту на работе и в умах. Это повод для открытого разговора в полдень. И еще одна тема. Он ласково называет его «Ниссанчик» и велит заботиться об этой машине как о родной. Майор 59-й стрелковой бригады Сергей Цихоцкий въехал в Херсон на машине, пригнанный в Украину из Латвии ребятам из Твиттер-конвоя. Как это было, он расскажет в эфире «Портрета времени». Небольшой фрагмент этой программы.
Ну, скажу, чувства у нас абсолютно ровные. Я говорю о своих товарищах, с которыми мы вшли эту всю дорогу. У нас чувства одинаковые. Мы понимаем, что это необходимо, и наши чувства ровные. Но эмоции и чувства тех людей, которых мы встретили, это словами не передать. Когда мужчины в солидном возрасте слеза катится, нас практически чуть не разорвали на куски, вот так скажу. Мы знали, что они нас ждут, нам поступали разведданные, что там происходит. Но чтобы такие эмоции нельзя передать вот словами. Это все. Я въехал на автомобиле, который нам предоставили латвийские компании. Это машина, которая уже не один раз спасала нам жизнь. Nissan Patrol. Там логотип мы его так сохраняем. Надеемся, что мы еще на ней потом приедем в Латвию.
Мы знаем, что мы посылаем машины Украине. То, что вы получаете, вам пригодно?
Любая помощь, которая оказывается, да, она очень, очень существенная. Да, бывает техника, да, она внедорожники. Но она там где-то использовалась на каких-то там драйвах, охота и так далее. То есть приходится много ремонтировать и так далее. Там помогают нам местные там механики, все такое. Но сам момент, что мы ездим на этих машинах, мы знаем, что они нам с любовью передались, с чувством понимания, с чувством поддержки. И мы точно так же, не жалея ни о чем, их бережем и на них выполняем боевые задачи. Именно боевые. На таких машинах боевые задачи.
Полностью этот разговор слушайте в эфире «Портрета времени» в 14:10. А также в подкастах на популярных платформах. И не только у меня этим утром все. Спасибо, друзья, что были с нами, слушали, смотрели, комментировали, задавали вопросы. Этот выпуск «Домской площади» для вас подготовил и провел Андрей Хутро. Спасибо и моим замечательным коллегам. Анастасия Смоловская за продюсирование, Уни Голбе и Даниэлю Иоффе за то, что все это прозвучало и было показано в прямом эфире. День только начинается. Надеюсь, все будет хорошо. До свидания. До встречи.